Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Большая перемена. Большая перемена. Долгого всем здоровья. Это Илья Переседов. И со мной в студии Юля Власова. Юлечка, привет. С возвращением. Да, мы с вами. Друзья, это не запись, это прямой эфир. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-88-88-948. Телеграм, латиница в одно слово, говорит МСК. Бот. Пишите. На все ответим. И расскажем. Тем более, что у нас сегодня новая встреча, такой новый формат. Мы пробуем с Юлей. Похвалила одна из слушательниц в прошлый раз. Говорит, Илья, говорит, приятно слушать ваши личные истории и байки. Я думаю, а почему нет? А давайте попробуем. Вот. Но просто так сидеть и рассказывать, наверное, не скромно про себя. Поэтому я решил предложить следующее. Дело в том, что я в своей работе, во всех этих вот интересах, связанных там с тематикой ЗОЖ, саморазвития, разумеется, читаю много книг.
Да вот. Ладно.
Да, да. И мы с Юлей подумали, в том числе, мы подумали, а что если вот брать какие-то книги, собственно, написанные экспертами, которых мы не можем к себе пригласить в силу тех или иных обстоятельств, да, кто-то из них как бы как-то, иных уж нет, а те далече. Вот, и обсуждать вот с нами, Юля с этим согласилась, спасибо тебе, Юля, большое. Пожалуйста. Это не в смысле, что я планирую монополизировать, потому что мы уже наметили, что когда мы захотим повторить такой опыт, мы, естественно, Юля будет солировать, вот, со своими интересами, и вроде бы она даже наметила что-то.
Ждите продолжения.
Да, но во многом это зависит от вашей реакции. И сегодня я решил анонсировать и представить две книги, которые читал в последнее время. Одна книга называется «Выживает самый дружелюбный». И как следует из названия, она про то, что добродушие в коммуникации, оно не просто способствует успеху в жизни, но и, по мнению некоторых ученых, сыграло эволюционную роль. То есть люди стали такими, какими они являются, не за счет своей агрессии, не за счет своей силы и даже не за счет ума, а за счет как бы способности к дружелюбной коммуникации.
Начало уже позитивно,
да.
Весьма
вот.
Хочется.
И мы об этом поговорим. Так, друзья, а нам пишут, что в Телеграме нет трансляции. У нас нет трансляции в Ютубе, это понятно. А вот про Телеграм мы сейчас перепроверим. Спасибо большое за звоночек. А вторая книга, которую я хотел бы анонсировать... Я могу в камеру ими помахать, чтобы вы видели, что... Я же такой еще как бы олдскульный человек, что предпочитаю читать книги на бумаге, поэтому они у меня всегда с собой. Вот, это книга Алекса Хатчинсона, журналиста и тренера, и она называется «Выносливость. Разум, тело и удивительные гибкие пределы человеческих возможностей». Вот, собственно, мы про это и поговорим. Так, мне дали сигнал, что в Телеграме трансляция появилась. Напишите, так ли это. Так, и тут же Максим Милотов, не знаю, как правильно читается ваша фамилия, замечает в Телеграме, что добродушный часто бывает самым хитрым, а ему так удобнее. Ну, собственно, в общем-то, отчасти вы... И правы, потому что... Ну, давайте, если позволите, я, представлю эту книгу, хорошо? И уже, может быть, мы перейдем к разбору каких-то этих тезисов. Значит, итак, книга написана Брайан Хейер, профессор эволюционной антропологии, а также Ванесса Вудс, писатель, журналист и антрополог. То есть, в принципе, надо сказать, что действительно с научными знаниями и научным аппаратом у авторов этой книги все в порядке. Здесь, как я люблю, в конце аж больше 100 страниц отведены, да, смотрите, с 320 по 398, ну, меньше 100, но все равно много, отведено вот просто перечню научных источников. Большинство из них, естественно, на английском языке, но кто хочет, может почитать, посмотреть, проверить, и вот я такое крайне уважаю, с одной стороны. С другой стороны, надо сказать, что если бы у нас в стране сегодня была цензура, или если бы у нас в стране была цензура такой, как об этом рассказывают как бы злые языки, то я думаю, эту книгу никогда бы не напечатали. Потому что она, ну, очень смело. Эти товарищи биологи переходят от констатации каких-то событий животного мира к параллелям в сфере социальной жизни, политической, культурной интерпретации исторических событий. И, честно скажем, что, с одной стороны, эта книга для меня стала источником очень многих, ну вот именно примеров из научного багажа знаний, но какие-то ее главы, где там особенно они... например, там, ультраправых или просто правых пытаются опровергать с позиции вот этих биологических знаний, ну, кажется, как минимум притянуто за уши. Вот. Хотя, опять-таки, то есть я, наверное, рекомендую эту книгу к прочтению, тем более, что, в общем-то, сейчас она не очень-то дорого и стоит, но скорее не с тем, чтобы прямо открыть свое сердце, ей поверить и отдаться, а как пример того, как вот современная научная мысль объединяет вопросы биологии, вопросы индивидуальной жизни, общественной, политики, культуры, в каком таком сложном винегрете здесь мы все находимся. И меня, с другой стороны, вот эта книга порадовала, потому что я уверен, что некоторые наши слушатели, они думают, ну, что там вот Переседов, вот этот про ЗОЖ свой там затирает, котлетки там, вот эти там нагрузочки физкультурные, а рядом-то большая жизнь проходит там, мы живем на страницах учебника истории, можно там услышать, да, там космические корабли бороздят просторы всего, чего только можно, но на самом деле нет. Оказывается, что как бы связь между индивидуальным поведением, индивидуальными интересами, индивидуальной активностью и глобальными преобразованиями мира, в том числе, очень-очень близка. Как, собственно, эта книга нам и рассказывает, и объясняет. Но, наверное, вот как бы, ну, тут книга достаточно подробная. Там, кстати, например, очень интересные в ней приводятся истории про советских генетиков. Ну, то есть, поскольку все-таки наука не имеет территориальных и политических границ, и если кто-то исследует какую-то, изучает какую-то тему, он пользуется всем объемом знаний. И там с большим уважением отзываются о советских генетиках, которые, правда, свои опыты проводили на Дальнем Севере. На Дальнем Севере они там проводили, потому что генетику объявили лженаукой и выслали их из центра.
Надеюсь, что они там замерзнут.
Ну, некоторые замерзали, как бы реально. Там вот рассказывается история семьи биологов, где первый брат был генетиком, его расстреляли, после чего второй брат занялся генетикой, его выслали, и вот он уже там добился больших успехов, занимаясь разведением лис. То есть популяцию лис разделили на две части. И одной части позволили, ну, как бы спариваться и размножаться по принципам,
как пойдет,
как есть, как бы в природе. Угу. А в другой группе,
значит... Выборку какую-то сделали.
Да, стали делать отбор исключительно по принципу дружелюбия особей по отношению к людям.
То есть хотели одомашить лису, так сказать.
Ну, вот не просто одомашнить, да, а вот как бы...
Всё, не ради шубы делалось, не лиса наворотить.
Нет, причем, опять-таки, я очень люблю такие... Причём, я говорю, авторы-то этой книги, они топят за гуманизм. И очень мне очень нравится, когда ты читаешь вот такие сочинения, где ученые топят за гуманизм, они всегда так деликатно обходят стороной вопрос, а вот что же происходило с теми лисами, которые не демонстрировали надлежащее дружелюбие? Да, как бы в лучшем случае их отселяли к вольер, как бы к первому, а в худшем случае, видимо, они шли там на...
Она вела себя плохо и пошла на врача.
На шапки и шубы, да, значит, как бы к московским уже вот этим там номенклатурным работникам. Вот, но что интересно, когда такую селекцию проводили в течение 40 лет, то вот если верить описаниям и фотографиям, которые приводятся в этой книге, вот те лисы, которые рождались от наиболее дружелюбных особей, они реально, можно сказать, эволюционировали. То есть, а кроме того, что, естественно, у них не было ни малейшего страха к людям, и наоборот, появление людей вызывало в них радость и счастье, они там бежали к ним и даже стали демонстрировать элементы поведения близкого собакам. То есть они стали там подтявкивать, вилять хвостами и так далее. Но у них изменился в том числе и биологический цикл. То есть, оказывается, вот лисы, которые разводятся которых разводят в неволе, очень сложно добиться от них, чтобы они, ну, как бы, часто рожали. То есть там они как бы раз в год выносят как бы щенков, и все.
И хорош.
А у этих там цикл до 3 раз в год стал появляться. Да, у них там, ну, то есть изменилась внешность, появились новые какие-то цветовые оттенки.
Там от кроликов что-то подмешали им?
Ну, нет, это, конечно, невозможно, да. Но и самое главное, что в принципе, авторы доказывают и утверждают, что подобный отбор прошли и люди. Потому что если сегодня вставать на позиции, ну, вот такой, ну, как бы, радикальной эволюционной теории, ну, а, в общем-то, как бы официальная наука, она только на таких позициях и стоит, потому что альтернатива еще не найдена. Ну, и не факт, что она вообще-то будет найдена. Я сейчас ни в коем случае не подвергаю, как бы, сомнениям и критикам эволюционной теории, я просто говорю, что вот, как бы, наука опирается исключительно на нее. Так вот, а на самом деле за те, как бы, 6 миллионов лет, когда пока на планете существуют человекообразные, как бы, существа, было как минимум 3 вида, ну, как бы, человекообразных существ, да, из которых мы, Homo sapiens, как бы самые поздние и не самые умные.
Не самые умные?
Не самые умные, да.
Раз.
Да, то есть и не самые сильные. То есть там вот какие-то, те же самые там Homo erectus, которые предшествовали нам, а у них мозг был большего размера. И, в принципе, на основании тех, ну, как бы, останков их поселений, которые есть, мы видим, что у них были зачатки культуры, зачатки рукоделия. Вот даже вот эти ножи и копья из осколков, как оникс, или я забыл, как там это, оникс, по-моему, да, которые настолько острые, что вроде бы даже ими сегодня можно проводить операции по нейро, значит, это самое,
типа
да.
Скальпеля.
Да, типа скальпеля. Вот. При этом они нам проиграли, с одной стороны, в изобретательности, а с другой стороны, как раз в навыке кооперации.
Дружить не умели.
Да. И, собственно, вот эти ученые на примере, опять-таки повторюсь, обширного исторического материала показывают, что там, условно говоря, города стали появляться не только и не столько тогда, там, когда у людей появились излишки еды или способности их производить в тех количествах, чтобы потреблять, а когда люди научились вырабатывать механизмы, которые бы позволили коммуницировать такому большому сообществу без угрозы того, чтобы они друг друга не переубивали. Вот. И здесь звукорежиссер, которому Евгений, которому не чужды общественно-политические аспекты, он прям надел сейчас наушники на голову. Может быть, ты вступишь в наш разговор? Я дам тебе слово. Давай, пожалуйста.
Города, конечно же, появились тогда, когда появилось производящее хозяйство. Без производящего хозяйства городов не было.
Нет, смотри, тут же эти
соответственно, когда излишки накопления капитала появились, тогда и появились города.
Смотри, старик, я не случайно вот подобрал две эти книги, ну, как бы, чтобы презентовать сегодня, потому что, как бы, мне кажется, что интерес, ну, как бы, в нас вызывает то, что, как бы, очевидно, не до конца или дает какой-то необычный взгляд на привычные нам вещи. Потому что здесь, по сути, вот мы упираемся в великую дилемму, что было раньше, курица или яйцо. Потому что, с одной стороны, разумеется, ну, как бы, города не могли появиться, если не было средств производства, которые могли бы их защитить и накормить, с одной стороны. Но, с другой стороны, сторонники альтернативного взгляда, ну, как бы, говорят, что у нас не могла появиться потребность в производстве такого большого количества еды, пока мы не стали разрастаться за счет увеличения собственной численности, а эта численность увеличивалась не только и не столько за счет естественного прироста населения, сколько присоединения к себе каких-то других групп людей.
Не совсем так. Вот, например, есть охотники-собиратели, им не нужны города, они ведут кочевой образ жизни, соответственно, они здесь поели, перешли на другую делянку, там все съели, перешли на другую делянку, там все съели. И для чего им объединяться? Они друг с другом конкуренты, они воюют друг с другом, охотники-собиратели, они живут
правильно. И, собственно, и в рамках семьей. И в рамках эволюционной теории, собственно, земледельцы вытеснили охотников. Да, в том числе потому, что они смогли лучше, да, как бы земледельцы, скотоводы, этих самых охотников.
Потому что они эффективнее были.
Потому что они
рожали больше людей.
В том числе эффективнее договаривались, да. И договаривались в том числе с животными. Потому что здесь отдельные несколько глав этой книги посвящены тематике одомашнивания. И говорится о том, что опыт одомашнивания – это тоже опыт дружелюбия. Причем, как бы, этот опыт дружелюбия проходит не менее сложный, ну, как бы, отбор, чем прямая конкуренция живых организмов, потому что сейчас, я одну фразу скажу и закончу, что для меня стало открытием, вот, друзья, я сейчас не в смысле попонтоваться своими знаниями, хотя, конечно, легкое удовлетворение я от этого получу, но как вы думаете, сколько на планете у нас крупных, сколько на планете видов крупных млекопитающих? Крупных это больше 45 килограммов.
Я думаю, что не больше 1000.
Ну, не больше 1000. Я бы даже сказал гораздо меньше. Юль, твоя версия.
500.
Их 147. Опа. Их всего-навсего 147, и, я прям открыл на этой страничке книгу и процитирую. Из 147 существующих в мире видов крупных млекопитающих, свыше 45 килограммов, которых теоретически можно было приручить, ну, видимо, киты сюда не входят, потому что китов как бы приручить было бы достаточно сложно, а домашнены были только 14, а испытания временем прошли всего 5. Овцы, козы, коровы, свиньи и лошади.
Собака.
Да? А буйволы это они
коровы? Ну, видимо, они объединяют как-то, да, вот. Ну, то есть я это...
Ну, вот смотри, собака была одомашнена более 100 тысяч лет назад. То есть есть поселения, которым больше 100 тысяч лет, где у которых были одомашненные собаки. Но при этом производящего хозяйства не было, а собака одомашненная есть.
Так еще раз, как бы мы сейчас не обсуждаем прямую зависимость, то, что называется дружелюбием, и хозяйственные модели. Мы как бы говорим о том, что они и то существуют в мире, и в какой-то момент они как бы стали взаимосвязаны. Поэтому потому что здесь вот опять-таки в рамках этой логики, если задаваться вопросом про одомашнивание собак, то как вот, ну опять-таки, ведь в особенность эволюционной теории то, что в ней всегда сохраняется фактор случайности. Правильно? Что в какой-то момент, то есть и это заслуга не только людей, которые оказались готовы к одомашниванию собаки, но и тех собак, которые оказались готовы к одомашниванию людьми. И, то есть вот здесь такой фактор биологической случайности все равно
упряжку, а нам что за это?
Сохраняется, да? Вот. Да, и здесь вопрос, что дружелюбие всегда имеет, то есть при том, что оно имеет продолжение в экономической сфере, грубо говоря, то есть людям выгоднее ходить на охоту с собакой, чем без нее. Но дружелюбие не может сводиться...
Выгоднее даже кормить собаку, да, с этой охоты.
Да-да-да.
То есть, да, это же обеспечивать,
да, надо. Но дружелюбие не может сводиться исключительно к прямой выгоде. То есть в этом должна быть какая-то и эмоциональная компенсация, и потребность в диалоге. Почему вот, возвращаясь к первому вопросу, который задал Максим, сейчас я его отмотаю, потому что, кстати, там реакция хорошая идет. Да, про то, что добродушные бывают самыми хитрыми. Вот, понимаете, здесь в обратную сторону работает принцип, помните, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Угу. Также и здесь, как бы, как бы корыстно убедить других людей в своем дружелюбии достаточно трудно, потому что они реально должны быть тебе небезразличны. То есть здесь речь идет все-таки не об эксплуатации, а о кооперации и синергии. Потому что, опять-таки, как приводит пример автора, существуют рыбки, которые питаются паразитами, живущими на теле других рыб. И эти рыбки, ну, насколько я понимаю, одну из разновидностей этих рыбок в московских спа-салонах предлагают услугу...
Педикюр?
Да, вот эти ванночки для ног.
Ноги объедают.
Да. Ты опускаешь, тебя объедают как бы...
Случайно поменяли на пиранье, достаешь, а там...
Кушаешь. Да, вот. А, значит, я к чему? И, опять-таки, как говорят вот эти авторы, эти рыбки обслуживают в том числе и в значительной степени в первую очередь хищных рыб, которые... могли бы их съесть. То есть у этих хищных рыб есть не просто как бы способность к охоте на таких, на такого рыб, на такого размера, есть способность их переваривать, то есть это их потенциальная еда. Но хищные рыбы, когда они приплывают на эту спа-процедуру вот в те места, где живет вот эта стайка вот этих рыб,
у них там договор,
рыб, питающихся видимо. Паразитами, да, они,
а ты меня не ешь.
Они не нападают не только вот на тех рыбок, которые их объедают, но и на свою потенциальную еду, которую чистят в этот же момент рядом с ними. Ну, как вот, собственно, звери во время зверопоя и засухи. Помнишь, все помним вот отрывок из мультика, наверное, про Маугли советского, где там великая сушь, остается как бы ручеек воды, и туда приходят все как бы звери, и вот на это время объявляется великое перемирие. И почему там Шерхан был достоин смерти в глазах всех друзей, потому что он нарушил закон перемирия и съел там кого-то.
Значит, есть еще один пример, когда птицы чистят зубы крокодилам.
Птицы чистят зубы крокодилам, вот. Еще раз, я тут сейчас сделал акцент на вот такой биологическо-исторической составляющей этой теории, и даже я вижу краем глаза, что там Дмитрий пишет нам, ну и тему же вы выбрали, придумывай, что хочешь. Да нет, значит, тут не про придумывание, а тут про то, что вот эти, опять-таки, авторы этой книги, перечислив все эти интересные...
Взаимосвязи
и примеры. Uh-huh. И даже немножечко амнистировав Дарвина в моих глазах, потому что я, если честно, был уверен, что впервые про эволюционные измерения дружелюбия и взаимопомощи заговорил граф Кропоткин. Да, у него была такая книга, которую он выпустил, ну, наш как бы великий анархист. А оказалось, что нет. Оказалось, что Дарвин тоже писал про то, что вот это условие выживания самого приспособленного предполагает не как бы... я просто прочитаю, что выживание самого приспособленного означает нечто специфическое, надлежащую способность к выживанию и оставление жизнеспособных потомков. То есть как бы концепция Дарвина предполагает заботу и коммуникацию. И я это все как бы плавно подвожу к тому, что, ну, как говорят эти авторы, и в чем я, кстати, убеждаюсь и в своей жизни, и в своем опыте, и вот в наблюдении за той же самой сферой там, бизнеса, которая мне интересна как бы и близка, эти принципы действительно работают по сей день. Что зачастую, успеха достигает наиболее предсказуемый, наиболее безопасный, тот, кто в состоянии донести свои интересы, озвучить их, не продавить каким-то образом, а озвучить и предложить к диалогу. Тот, кто готов на уступки. То есть, например, мне понравилась фраза, потому что они затрагивают еще и теорию коммуникации, что какими бы знаниями ты ни обладал, бессмысленно их транслировать, если ты не учитываешь уровень знаний и способность к восприятию своей аудитории. Такая как простая, казалось бы, мысль, но на самом деле, если как бы присмотреться, вот огромное количество современных, в том числе и конфликтов, конфликты даже там на уровне работы или чего-то еще, они упираются в то, что люди совершенно не учитывают познавательную способность своих собеседников.
Получается, как на разных языках разговаривают.
Ну, типа того. Да, когда какой-нибудь там приходит даже там новый там менеджер-управленец, там какой-нибудь старый опытный мастер, я говорю, что прислали безрукого кого-то там, ничего не... Я ему все объяснил, а он ничего не понял, он дурак, меня не любят, а мне показывает, что мы уже уходим на новости. Так что продолжим через несколько минут.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона, Юлия Высоцкая. Юля. Да. И к нам Евгений присоединился. А как твоя фамилия?
Юлия Власова.
Ой, Юлия Власова, да. А я что так сказал опять? Я опять не так сказал?
Высоцкая.
Опять меня Высоцкая назвал.
Простите, пожалуйста.
Я Варкунов.
А вот, да. У нас здесь прям просто разговор на троих. Да, я думаю, в следующий раз для такого эфира мы чайника с можжевельником принесем. Вот, да, почитаю ваши вопросы. Света, передача интересная, спасибо, продолжайте такие подборки. Ой, Свет, спасибо вам огромное, да. И сейчас все-таки, я надеюсь, что это превратится в подборку, и мы расскажем еще про одну книгу. Антон пишет, давайте не путать дружелюбие и взаимовыгоду. Смотрите, в рамках той теории, которую я транслирую сегодня, предлагают не то, чтобы их не путать, но предлагают их не противопоставлять. Да? То есть, как бы невозможно рассчитывать на выгоду без дружелюбия. Это первый тезис, ну, как бы, о котором я сегодня говорю. И второе. Навык дружелюбия нужно тренировать. Навык дружелюбия нужно тренировать. И в отличие от многих других, скажем так, тактик поведения, дружелюбие в состоянии принести как быструю выгоду, так и далеко идущую. И вот, собственно говоря, вот подтверждению этих двух утверждений посвящена эта книга, и я от себя могу сказать, что я их разделяю, при том, что я не со всеми выводами этих авторов согласен, не со всеми примерами и так далее, но в целом мне это кажется правильным, и поэтому я этим с вами делюсь. Так, Антон Грабер замечает, сейчас от кошек толка нет, а их заводят. Дружелюбие? Ну, в общем-то, да. То есть, безусловно, от кошек, если мы говорим про жизнь кошки в городе, нет прямой экономической выгоды. Да, кошка, то есть, если в деревнях там коты ловят мышей, ну, в первую очередь, и сохраняют.
Как же свалять шерсть, если домашний.
Ну, как бы я думаю, что все-таки, если брать процент от тех людей, которые заводят кошек в городских условиях, это ничтожный процент тех, кто прям вяжет варежки из их шерсти, тем более с этого как-нибудь живет. Да, значит, а мне кажется, что именно кошки становятся таким, ну, как бы, тренажером дружелюбия, с одной стороны, а с другой стороны...
Она же мурлычет, ее гладить
вот
можно.
Вот видите, это прямо, наверное, отдельный нам выпуск посвятить теме кошек, чтобы... Потому что вот то, что...
Да.
Идет, как бы, у меня есть...
Я не одна, тут
у меня
вся редакция
кошка,
любит.
Нет, у меня есть кошка, у меня есть кошка, и у меня есть представление о ее пользе. Ну вот как я тебя сейчас слышу, они совершенно не совпадают с твоими. Давай, расскажи, какие у тебя. Как ты видишь смысл... существование кошки сегодня в современной квартире.
Ну, я вот слышала, что ее можно класть на голову, когда болит голова или там что-то. Она вообще ищет место, куда ей самой лечь, тебя, так сказать, вылечить.
То есть у тебя кошки нет сейчас,
а
да?
У меня нет.
А, тогда я забираю у тебя слово.
У меня есть кошка.
Мне некогда заводить. Так бы у меня была и кошка, и собака.
Я думаю, что вот Евгений, ты попробуй положи кошку себе на голову, если она не хочет там лежать.
Не, ну, она сама приходит ложиться.
Тебе к головной боли добавится еще одна, значит, от расцарапанной лысины.
Смотри, какая кошка, это неправильно, это не дружелюбная кошка просто тебе попадалась.
Она вымрет.
У меня кошка, мой кот, точнее, периодически на меня ложится, но вовсе не всякий раз, когда у меня там что-то заболевает, должен вам сказать, во-первых. А во-вторых, я...
Кот лучше знает,
я это объясняю себе так, что коты нужны нам, в том числе, чтобы мы как бы не зазнавались и не считали себя вершиной эволюции. Вот. Потому что, когда просыпаюсь с утра, я первым делом иду почистить как бы какой-то лоточек, а потом уже...
И ты понимаешь, кто да, хозяин в квартире.
Утро начинается не с кофе.
Да, утро начинается ни разу не с кофе. И как бы сначала мне надо покормить котика,
да,
а потом уже себя.
Да, потом поиграй со мной еще.
Вот, да. Это очень-очень как бы для человека, склонного к мании величия, таких как я, это очень как бы терапевтично. Так, ага, значит, расстроили кого-то наши рассказы про эволюцию. Ясно, в завтрашний праздник преображения Господня вы не верите, пишет Максим. Максим, вы не совсем правы, праздник, как бы, то есть вы правильно сказали про веру, да, но, собственно, если посмотреть азы и базу христианского вероучения, то там речь о том, что как бы, мы исповедуем Бога невидимого. Да? Соответственно, никогда христианская вера не может быть подтверждена какими-то прямыми физическими материальными доказательствами. Поэтому для тех, кто в себе ощущает потребность верить в преображение Господне, они, конечно, могут этим заниматься. Я один из таких людей. Но мы должны понять, что вера в преображение Господне, в рождение Христа, в воскресение и так далее, она, ну, как бы никак не пересекается с тематикой эволюции. Наоборот, в тот момент, когда появится какое-то учение, направление, которое скажет, вот мы показали там участие божественной энергии в эволюционной цепочке, вы можете быть уверены, что это будет как бы не христианское утверждение, а языческое.
100%.
Как бы, да, так что здесь как бы, как Пушкин писал, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, точно так же может посещать праздник Преображения Господня и при этом заниматься эволюционной проблематикой. «Как же эту книгу официально напечатали?» спрашивает Ирина по СМС или же в обход санкций. Слушайте, Ирина, ну нет, книга 24-го года, значит, и она, я думаю, напечатана либо параллельным импортом, да, как у нас там многие фильмы сейчас как бы транслируют в кинотеатрах и так далее, либо, скорее всего, капитализм рулит, и авторы, написавшие эту книгу в Америке, продали права на нее какому-нибудь международному издательству, а международное издательство продает их через какой-нибудь там свой, там, не знаю, гонконгский прочий филиал, и спокойно это все публикуется. Во всяком случае, книгу я эту купил легально в магазине и напечатана в известном и авторитетном издательстве. Ну и Светлана замечает, вы правы, когда у нас была собака, когда у нас появилась собака, мы с мужем перестали ругаться. Ну, видимо, ругались на собаку. Так, и тем не менее, я бы хотел все-таки рассказать про вторую книгу, которая по своему, наверное, можно так сказать, политическому вектору, ну, как бы, не то чтобы противоположно, есть такое хорошее слово, ортогонально, да, ортогонально первый. Алекс Хатчинсон, называется книга «Выносливость», с предисловием Малькольма Гладуэлла. Малькольм Гладуэлл — это прям очень авторитетный эксперт по вопросам бега и вообще как бы цикличных нагрузок. Это такая немножечко сектантская книженцы. Дело в том, что...
Секта для тех, кто хочет бегать.
Да, я же вот очень, я очень люблю вот эту тему с, ну, как бы с бегом, марафон, с аэробными цикличными нагрузками. И надо сказать, что по всей планете этим увлечены десятки миллионов людей. И они не только бегают, они это обсуждают. И, конечно, когда вы в это все входите, ваши обсуждения уже идут не на уровне, а какое расстояние ты пробежал и с какой скоростью. А там уже встает вопрос...
В каких кроссовках ты пробежал?
Ну, это тоже нет. Скорее всего, это вопрос, на каком пульсе ты это сделал, с какой там частотой, как бы, там, повторение движений, да, потому что, когда мы начинаем смотреть на человека уже с позиции биохимии, то оказывается, что эффективность его бега, и, кстати, не только бега, потому что вот я сейчас уже начинаю так забегать вперед, например, один из тезисов, который продвигает эта книга, что даже в силовых нагрузках, которые короткие по протяженности, все равно есть, ну, как бы, заметный фактор выносливости. То есть мы, как бы, про себя решаем, какой вес мы готовы поднять и в каких границах мы готовы попробовать преодолеть привычные нам ожидания. Потому что любое развитие в физических нагрузках, оно возможно, когда мы выходим за рамки привычного. И вот, собственно, где нащупать эту границу, где, с одной стороны, у нас будет оптимальное развитие, но при этом мы не будем попадать в зону опасности,
да? Избежать травмы.
Ну, избежать травмы и так далее. Как это нащупать? И где пролегает этот водораздел? Помните, я сказал, что эти две книги очень разные, они перекликаются, потому что... как вот в случае с этими эволюционными историями, что было первично, курица или яйцо, экономическая целесообразность или способность к взаимодействию. Точно так же и в вопросах, которые связаны с, грубо говоря, биологией спорта, тоже идет вечный спор, что первично физические способности человека и физическая производительность его организма. Потому что, например, там мы сегодня знаем, что в рабочая эффективность человеческого тела напрямую связана, с одной стороны, способностью тела перерабатывать, производить энергию, а это связано с его потреблением кислорода, а с другой стороны, с химической, биохимической способностью мышц вырабатывать лактат. Причем вот на самом деле... Словосочетание, которое очень любят использовать в фитнес-клубах, мышцы закислились, а если спросить у как бы, фитнес-тренеров, а за счет чего они закислились, как бы, наиболее продвинутые из них будут говорить, что молочная кислота у них как бы производится. Но на самом деле, конечно, никакую молочную кислоту мышцы не производят. Мышцы производят лактат, который, если эту мышцу как бы вскрыть, что и делали на биологических опытах, то, вступая в реакцию с ионами водорода, содержащимися в воздухе, образуется молочная кислота. То есть как бы мышцы не выделяют молочную кислоту. Молочная кислота образуется, когда мышцы начинают исследовать как бы, в лаборатории. Да, поэтому сначала думали, что... То есть сначала была мысль, что такая кислота производится, но нет, как бы это лактат. Вот, а... Химическая способность производить лактат организмом, она тоже как бы у людей разная, она тренируется, вот, с одной стороны, с другой стороны, а то, что связано с психологическим порогом и с пресловутой волей, потому что, опять-таки, у нас есть зарегистрированные случаи, когда бегуны во время соревнований, но это подробно описано, кстати, в другой книге, которую, может быть, я однажды принесу, это есть... тоже книга очень хорошего как бы тренера и спортсмена, и спортивного журналиста Мэтта Фиджеральда. И у него есть книга «Как сильно ты этого хочешь». И он там приводит примеры случаев в спорте, когда, с одной стороны, люди, обреченные на победу, то есть там вот просто там девушка из олимпийской сборной, с которой подписал там уже договор какой-то престижный университет, заканчивая беговой сезон в своем колледже, где ей нет равных, и где никто не сомневается в ее победе, вдруг в какой-то момент падает на дистанции и с нее сходит, при том, что к этому не было никаких биологических предрасположенностей и причин, исключительно из-за рассеянности своего внимания, из-за того, что она уже не была эмоционально вовлечена в эту, как бы... То есть для нее там не было конкуренции, она проигрывает конкуренцию в ситуации, когда не воспринимал ее как реальную конкуренцию, с одной стороны.
Это, может быть, все-таки тренер должен на это все влиять?
Что автор говорит? Нет, как раз автор говорит, что как бы... Вот тут тоже интересно. В английском языке тренер – это коуч. Да,
ну, пускай бы. Будет коуч.
Нет. А коуч – это возница. То есть, как бы, коуч – это тот, кто для тебя создает условия для попадания с точки А в точку Б, но как бы принимаешь решение о путешествии ты. И в этом плане как раз, когда уже спортсмен выходит на трассу, он оказывается один на один с этим вызовом.
Но тут же есть все равно физические ограничения. Грубо говоря, если я вот прямо сейчас захочу летать как Супермен, как бы я этого не хотел, я не смогу это сделать.
Я сейчас немножко не понимаю, из какой стадии этот пример.
Ну, например, вот производительность у тебя не натренированная, да, а неважно, как ты сильно хочешь, без серьезной подготовки ты все равно... Я понимаю, есть, например, ситуации, когда есть выброс адреналина и так далее. Ну вот здесь ты можешь переступить свой порог, да. Но если мы говорим о тренировках постоянных, то... Ты настолько хорош, насколько ты натренирован.
Нет, смотри, опять-таки, поскольку все данные, которые я изучаю, они имеют научное происхождение, то все, о чем я говорю, это как бы, ну, то есть это не из разряда того, что прилетели инопланетяне, облучили зеленым светом, да, и человек получил сверхспособность. Нет, поэтому, конечно, мы изначально говорим про функционирование в тех возможностях, которые определены нам природой. То есть понятно, что...
Ну, и занятиями, тренировками.
Поэтому, то есть если там ребенку отрубить ножки, бегом заниматься он не сможет, как бы сильно ему не хотелось. да, простите, такой грубый пример, но вот как бы, ну, я как человек, рожденный в советскую эпоху, сразу вспоминаю этот пресловутый анекдот: нет ножек, нет конфетки, да, уж извините, с одной стороны, но с другой стороны, когда мы говорим о принципах, опять-таки, построения тренировочного процесса, они могут быть разные, и они могут учитывать эмоционально-психологическое волевое измерение, например, там, тех самых детей, или не учитывать. И, например, там в другой книге...
А как это учитывать?
Я тебе объясню, я говорю. Вот в другой книге, ну, сейчас не буду вспоминать, не суть, может быть, даже принесу, но она прям совсем уже узкоспециализированная по бегу. Ее там написал, ну, уже прям тренер там американской сборной по бегу, и он описывает разные подходы к тренировочному процессу. И он говорит, что один подход, и он даже, по-моему, описывал как горох об стену. То есть мы собираем, ну, там, кандидатов, ну, там, детей, и заставляем их бежать так быстро, как они смогут. И отбираем тех, кто бежит быстрее всех, и тренируем их. И, к огромному сожалению, сколько я понимаю, именно это было принципом, например, построения советского спорта. За счет того, что Советский Союз был очень большим, и можно было, ну, как бы, собрать людей, вот так их собирали на выезды спортивные, и те, кто показывал максимальный результат максимально быстро, их отбирали, и уже из них их начинали как бы натаскивать. И в Китае то же самое, потому что у них большой доступ к человеческим ресурсам. Вот. А он говорит, что там, например, в Америке, когда там, ну, с одной стороны, популярность бега стала снижаться в какой-то момент, и так далее, стали смотреть другие подходы пробовать. Не провоцировать жесткую конкуренцию между начинающими бегунами. И ставить беговые задачи, ориентируясь не на способности лучших, а на, условно говоря, средние возможности группы. И оказалось, что есть долгозреющие спортсмены. То есть есть дети, которые на старте показывали средний результат, но, имея доступ к регулярным тренировкам, имея мотивацию, построенную на одобрении, они в какой-то момент начинают бежать быстрее, чем вот эти стартовые звезды.
Мы тут какие-то опять к дружелюбию вернулись.
Да, отчасти, безусловно. То есть, значит, как раз мы говорим о том, что как бы автор этой книги, они, с одной стороны, естественно, в очередной раз подтверждают, что именно тренировки на выносливость должны быть основой существование человека, если он хочет именно помочь своему здоровью долгими тренировками. И здесь я, ну, как бы не устаю, как бы, повторять, что там излишек веса, достигнутый большой мышечной массой, там, лишит вас, как бы, проблемы жира и позволит потреблять много калорий ежедневно, потому что мышцы требуют, как бы, обслуживания, но не отменяют большой нагрузки на сердце, к примеру. Да, в отличие там, от какой-нибудь правильно построенной ходьбы, бега и плавания, с одной стороны. А с другой стороны, они говорят о том, что, собственно, и дружелюбие, и как бы созидательный оптимизм, они тоже требуют выносливости. И воспитание детей требует выносливости, и построение карьеры. И в этом плане психологическая устойчивость, в основе ее лежит та же самая выносливость, которую можно развивать и тренировать, и вот в этом плане тут тоже наблюдается некий симбиоз. То есть мы не сможем воспитать в себе психологическую выносливость, если мы не будем на практике это реализовывать в какой-нибудь физической деятельности, с одной стороны, и с другой стороны, мы не сможем преуспеть в тренировках, ориентированных на выносливость, если мы не будем подпитывать это в своем психологическом опыте. Прочитай, что нам там пишут за вопросы, я вижу краем глаза.
Ну вот Антон нам пишет.
Так.
Психологическое влияние переоценено. Кто лучше натренирован, тот и побеждает. А схождение с дистанции – это единичные случаи, у которых есть еще свои причины, которые не выяснили и списали на психологию.
Ну, Антон, слушайте, я вас поздравляю, потому что, с одной стороны, вы сейчас, как бы, ну, скажем так, транслируете мнение, которое имеет за своей спиной, ну, определенную научную базу и определенное число последователей. Помните, мне очень нравится момент в этом самом книге «12 стульев», когда Остап Бендер решил поиграть в шахматы в городке Васюки, и при том, что он делал шаги, эти ходы более-менее спонтанно, значит, знатоки говорили, он применил там сицилианскую защиту, как бы прием устаревший, но достаточно эффективный. Поэтому, да, как бы такое мнение, подтвержденное наукой, есть. И в то же время есть альтернативное мнение, которое тоже подтверждается научными данными. Потому что, например, когда мы говорим про спортивные результаты, вот, а, как вы понимаете, спортивная статистика ведется весьма подробно, причем последние лет 150-200. И мы можем судить, и, собственно, и вот автор этой книги приводит пример, когда спортсмен проходит свой какой-нибудь тренировочный цикл, он имеет некие, ну, как бы прогнозы на успех, и вдруг какой-то забег становится для него феноменально, исключительно успешным. То есть он улучшает свой результат не на 0,02 или там 0,2 секунды, как хотел, а на 5 секунд. И причину этого невозможно найти там в питании, значит, магнитных бурях и так далее, потому что все остальное, ну, как бы, особенно если тренируются команды, и все остальное есть одинаковое, вот, а как раз в этот момент либо проявляет себя тема конкуренции, либо наоборот он, как бы, чувствует себя способность выйти вот за пределы вот этого, как бы, мелочного подсчета и как раз, как бы, отдаться там бегу, ну, то есть там, мне понравилась история, значит, как один бегун, как раз, который значительно увеличил свой результат на трассе, он распланировал цикл бега и слушал отсечки времени, которые там ему говорил, ну, там, не пейсмейкер, а вот человек на трассе. А этот человек на трассе там на 3 секунды раньше запустил свой, как бы, секундомер, и, соответственно, он невольно ему врал, а тот, положившись на эти данные, значит, значительно выбежало своего, как бы, вот этого, как бы, результата. Так что нет, оно не переоценено, иначе бы, собственно говоря, и не уделяли бы этому такое большое внимание сегодня. Например, это сейчас тоже, видите, я хотел вам об этой книге говорить, но много параллельных привожу примеров. Лабораторно доказано сегодня, но это как раз, по-моему, касается, в первую очередь, силовых тренировок, что тяжелоатлеты, которые у себя в голове отрабатывают и тренируют представление о том, как они поднимают вес, достигают более хороших результатов, чем те, которые свою физическую активность ограничивают только физическими действиями.
А, кстати, я слышала такое.
Да, да, да.
Я от тренера по танцам такое слышала, когда она повредила ногу, она просто смотрела видео, запоминала эти связки, прокручивала в голове, как будто бы это она сама сейчас танцует, и когда у нее нога выздоровела, она, в принципе, быстрее вошла в курс обратно.
Да, и вот в этой книге приводятся примеры, там, и когда, условно, там, штурмовали там впервые разные снежные вершины и так далее, то есть там побеждала, ну, условно говоря, команда, руководитель которой каждый там вечер, там вот по 10 минут он в одиночке, он тратил время на то, чтобы в одиночке суммировать впечатление от того, что было, и как бы представить себе, что их ждет на следующий день. Причем тут надо обратить внимание, речь идет не про, как вот это, Юленька, подскажи, вот чем вот занимаются вот фанаты Блиновской, которые там свои марафоны, желания, вот желания, что они с этими желаниями делают, они же как-то их
материализуют.
Вот какое-то там слово у них есть такое.
Монетизация.
Вот материализация, вот скорее, материализация желаний, да. То есть там не об этом, то есть там не о том, что завтра будет прекрасный день, и мы поднимемся на эту, значит,
мне кажется, это сродни планированию. И вот ты продумываешь маршрут, ну или...
Да, ой, много-много-много нам написали, а уже в студии к нам пришел наш новостник, поэтому, видимо, мы вынуждены заканчивать. Сегодня, на самом деле, категорически рекомендую.
Но книгу, формат хороший.
Еще раз скажу, Алекс Хатчинсон, «Выносливость», да, книга состоит из трех частей. Сначала общая биология описывается про разум и мышцы, как они связаны, потом говорится о том, какие у нас есть естественные, как раз, органические пределы, называется «пределы есть», и потом «пределов нет», это вот, собственно, про тренировку мозга, как бы допинг и прочее. Друзья, спасибо большое. Илья Переседов, Юлия Власова, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
До скорых встреч.